Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Персональный блог Михаила Лайтмана за 10 января 2018 года. Спрашивали, отвечаю. Номер 214. Вопрос. Будучи в горах на отдыхе, я увидел невероятное и удивительное. Я любовался природой и сам не заметил, как вошел в необъяснимое состояние. Я увидел, что весь мир взаимосвязан, что все люди, животные, растительный мир и сама Земля – это один организм, единый, целый и живой. Я стоял и плакал от счастья. Мурашки были по всему телу, и волосы шевелились на голове. Такого счастья я никогда не чувствовал. Это длилось примерно 10 минут. Может быть, так как времени я не ощущал. Потом это приходило ко мне еще два раза, только уже в городе. Уважаемый Михаил Лайтман, для чего это было мне показано и с какой целью? Это же не просто так. Что мне с этим знанием делать? Про вас узнал случайно в Ютьюбе. Каким-то образом посмотрел вашу встречу на «Эхо Москвы» с Доренко, где вы утверждаете, что мир – единый, цельный организм. Ответ. Ваши ощущения верные и раскрываются иногда и отчасти многим людям. Но это не раскрытие высшего мира, а только ощущение связи природы нашего мира. Но и оно дает ощущение гармонии и единства. Каббала позволяет эту гармонию достигать, расширять и изучать, жить в ней.
Радиоверсия.
Каббала и умственные способности. Реплика. Вы утверждаете, что для изучения каббалы человеку не нужно никаких умственных способностей, только притягивать высший свет. Я думаю, вам просто выгодно, чтобы у вас были необразованные ученики. Ответ. Дело в том, что вы говорите о животном, эгоистическом уме, который помогает человеку в этом мире. Диапазон его ума может быть от глупца до Эйнштейна, но при этом он не будет иметь никакого отношения к каббале. Поэтому главное для человека – желание к постижению Творца. А оно не зависит ни от каких умственных способностей. Тем не менее, большинство моих учеников имеют высшее образование. Вопрос. Но если бы у них не было образования, вам это вообще не важно? Ответ – абсолютно. Важен только вопрос о смысле жизни и очень большое желание реализовать его. Из урока на русском языке 24 сентября 2017 года.
Радиоверсия.
Будут ли улучшаться социальные условия? Вопрос. Мы видим, как из года в год улучшаются социальные условия людей. Условия жизни рабочих 100 лет назад и сегодня абсолютно несравнимы. Будут ли они улучшаться дальше? Ответ. Дело в том, что мы не можем сравнивать нынешние условия с тем, что было 100 лет назад, особенно в Африке. Сегодня африканцы рвутся в Европу и требуют, чтобы у них был европейский уровень жизни. Ты не можешь выйти к ним и сказать, как вы можете этого требовать? Ваши отцы жили еще в палатках вместе со своими козами и ничего другого не знали. Все меняется, меняются требования. Люди сейчас совершенно другие. Они глобально чувствуют человечество, и их требования уже на другом уровне. Поэтому успокоить их словами «живите, как ваши предки» невозможно. Из урока на русском языке 24 декабря 2017 года.
Радиоверсия.
Раскрыть совершенную реальность. Творец изначально создал творение совершенным. Ведь для высшей силы нет никаких ограничений по времени, месту и выполнению любых условий. Но только относительно нас существует скрытие, чтобы мы постигли, раскрыли, изучили, представили эти условия. Закон нет никого, кроме Творца, доброго и творящего добро, то есть абсолютного совершенства, и стали ему подобны. Поэтому до достижения нами конца исправления вся эта реальность только представляется в наших органах ощущения. А вне нас существует лишь мир бесконечности, где начало творения и его конец ничем не разделены. Ведь Творцу не требуются никакие средства, действия или промежуточные состояния между замыслом и его исполнением. Нам всегда следует представлять себя относительно совершенного состояния, хотя мы и не способны его раскрыть, правильно представить и даже вообразить. Но надо постоянно помнить, что мы всегда стоим против совершенства, каждый раз раскрывая небольшими фрагментами его недостаток в той мере, насколько способны ему противостоять и приблизиться к совершенству. Поэтому любое состояние желанно. Нужно его благословить и учиться, как правильно ему противостоять согласно духовным и материальным законам, которые тоже установлены по желанию высшей силы. А потому, выполняя их, мы можем исправить себя, пока в конце каждого данного нам состояния не постановим, что нет никого, кроме него. Из этого следует, как надо относиться ко всем неприятностям, начиная со здоровья и до внешних социальных семейных проблем, стараясь все относить к нет никого, кроме него, и в общей форме исправляя свое отношение. Ведь все зависит только от нашего отношения. Каким взглядом мы смотрим на реальность, такой она и выглядит. Из урока на тему «Жизнь в реальности нет никого, кроме него» 8 января 2018 года.
Радиоверсия.
Отрывки из утреннего урока 9 января 2018 года. Из урока на тему «Жизнь в реальности нет никого, кроме него». Любая проблема вызвана раскрытием очередного духовного гена, но проявляется в материальных облачениях в виде врагов, болезней, неприятностей от близких и посторонних людей. Это зависит от формы духовного гена, который человеку нужно исправить. Попадая в неприятную ситуацию, человек теряется и хочет сбежать, но ему нужно испить всю горечь сполна, на всю глубину духовного гена, и тогда он переходит на следующий этап, будто бы вспоминая, что все это, видимо, послано Творцом ради его развития. Конечно, он сам не вспомнил бы о Творце, но страдания воздействуют на него, приближая к высшему свету. И поэтому он начинает понимать причину происходящего, чувствует, что это пришло от Творца, решая, что нет никого кроме него, и таким путем побеждает все страхи и тревоги. Проблемы, пугающие человека, даются для того, чтобы с их помощью еще больше прилепиться к Творцу. Это их единственная причина. Если человек понимает, что таким путем Творец желает приблизить его к себе, то его внимание переходит на сторону Творца, на то, как прилепиться к нему. Это похоже на маленького ребенка, который все время пытается вырваться от матери и убежать. Но как только он видит что-то страшное, тут же прижимается к ней и хочет укрыться в ее объятиях, чтобы мать окутала его со всех сторон, словно в материнском лоне. Пугающие проблемы – это большое исправление и помощь, посланная свыше, чтобы отделить человека от его злой природы и приблизить к Творцу. Так он постигает добро и исправляет раскрывшийся духовный ген через слияние и оправдание Творца, пославшего эти проблемы, чтобы научить человека. Как человек может спастись от зла и даже оправдать Творца в самых тяжелых состояниях полного отчаяния, когда мир погружается во тьму? Только за счет окружения, которое поддержит его в трудный час и поможет все время находиться в слиянии с Творцом, несмотря на все больше раскрывающееся разбиение. Оправдать Творца – это значит отнести к нему все, что со мной сейчас происходит, радуясь тому, что он отстранился от меня, чтобы в этом новом состоянии отрыва я мог прилепиться к нему.
Радиоверсия.
Из урока по книге «Учение 10 сферот». Ступени в духовном мире растут изнутри, строя на себя все более внешние облачения, словно концентрические круги на воде, расходящиеся от брошенного камня. Так в духовном объекте, парцуфе, растет новая внутренняя сердцевина, а прежняя внутренняя часть становится внешней. Когда же он растет дальше, то эта внешняя часть высшего превращается во внутреннюю часть нижней ступени. Внутреннее переходит во внешнее, а внешнее во внутреннее, более низкой ступени. И так снова и снова. Соединение между высшей ступенью и нижней – это самое сложное и глубокое таинство, ведь это связь между Творцом и Творением на каждой ступени. Из урока по статье Бальсулам «Шафар Машеха». Каббалистические книги всегда находятся под покровом тайны. Кроме каббалистов, никто в них ничего не понимает, а каббалисты говорят то, что хорошо для человечества, для его продвижения к исправлению. Как маленьким детям не раскрывают всего сразу, а только постепенно, в мере их готовности к раскрытию, после предварительного обучения, чтобы умели правильно использовать полученные знания. И тем более, когда речь идет о духовных ступенях, недоступных человеческому уму и чувствах, здесь требуется особая подготовка. Если поколение не готово, то каббалистические книги снова уходят в скрытие. Так случилось с Бальсуламом, который написал множество произведений, которые потом скрыл, а некоторые даже сжег. Власти запретили ему печатать газету. Все это в конечном итоге для того, чтобы эти тексты раскрылись в правильной форме и в нужное время. Почему именно книга Заар имеет такое важное значение для нашего исправления, если это комментарий на Тору? Тора содержит в себе всю информацию до самого конца исправления, но она там не разъясняется. Тора говорила об исправлениях, которые необходимо сделать для построения первого и второго храмов. А Зоар был написан уже после разрушения второго храма и говорит о том, как после разрушения и предстоящего нам изгнания прийти к третьему храму. Эта книга написана для последнего поколения, при котором заканчивается изгнание и начинается строительство третьего храма, то есть духовного сосуда, раскрывающего весь высший свет. В этот период уже необходима книга Зоар. Из утреннего урока 9 января 2018 года.
Радиоверсия.
Статья «Каббала как наука». Авторы статьи Эфраим Элиав, Израиль, доктор физико-математических наук, профессор по квантовой химии, и Ирина Слепухина, Россия, руководитель IT-подразделения, магистра психологии. Каббала как наука. Какие ассоциации возникают у вас при слове «каббала»? Религия, мистика, красная нить, тайнопись, тайные знания. Между тем, каббала не имеет ничего общего с вышеперечисленным. Она не без оснований позиционирует себя как науку, со всеми следствиями этого статуса, включая также и практическую пользу для человечества, которую она несет в себе, равно, а часто и вопреки, любым другим наукам на Земле. Трудно переоценимая практическая польза науки каббала заключается в раскрытии общих законов действия мироздания единой управляющей силы, силы природы, предопределяющей эволюцию человечества и мироздания в целом. Понимание этих законов позволит правильно подойти к решению проблем уже ясно ощущаемого глобального кризиса и выбрать наиболее оптимальный путь развития, полной гармонии взаимоотношения человечества как с самим собой, так и с природой, без кажущихся сейчас неизбежными мировых войн и катастроф планетарного уровня, ставящих под сомнение вопрос существования самого человечества. Как научная система, каббала была впервые изложена великим ученым-каббалистом Ари, 16 век. Хотя из исторических источников известно, что первая, дошедшая до нас, книга по каббале была написана более 5700 лет назад. Написана человеком, впервые в истории осознавшим наличие единой управляющей силы природы. Важно отметить, что в то время у человечества еще не было системы знаний, которую сейчас принято называть научной. Понятие научности является основополагающим в сравнении науки в традиционном, современном понимании этого слова и науки каббала. Критерии научности в наиболее последовательном виде были сформулированы в середине 20 века австрийско-британским философом и социологом Карлом Раймондом Поппером известным своими трудами по философии науки. Сейчас эти критерии носят его имя и состоят в расширенном виде в следующем. Первое. Принцип чистоты, провозглашающий в частности высшей целью науки постижение истины. К сожалению, современная наука все чаще не соответствует этому принципу, в частности, из-за коммерциализации отрасли, а также благодаря размытию морально-нравственных основ современного общества. Все более ужесточающаяся гонка за престижными грантами, призами и высокооплачиваемыми академическими должностями приводит нередко к подмене высшей цели. Место провозглашенной истины занимает корыстная выгода. Следствие этой подмены весьма разрушительно для науки. Ими являются, например, публикации скороспелых, недобросовестных, невоспроизводимых другими исследователями результатов, псевдонаучные войны, политизация науки и прочие негативные явления, ведущие к перманентному экзистенциальному кризису науки. Каббалистические же знания получены от ученых-каббалистов, принципиально не заинтересованных в материальных поощрениях или компенсациях, и поэтому ставивших бескорыстное постижение истины своей главной целью. Немаловажным фактом является высокая моральная планка, предъявляемая ученым-каббалистом в аутентичной каббале. Гений и злодейство несовместимы. Второй принцип – принцип верификации. Любое понятие или суждение имеет научный смысл, если оно может быть сведено к эмпирически проверяемой форме. Или, если оно само не может иметь такой формы, то эмпирическое подтверждение должны иметь ее следствие. В настоящее время прекращают соответствовать приведенному критерию целые отрасли знаний, некогда считавшиеся абсолютно научными. Например, некоторые разделы теоретической физики, теория струн, параллельные вселенные и прочее, существующие уже десятки лет и концентрирующие на себе огромные человеческие и финансовые ресурсы, не могут быть верифицируемы вследствие принципиальной ограниченности физических измерительных приборов в микромире, планковские ограничения и астромире, размеры видимой Вселенной. В статье «Каббала как современное учение» Михаил Лайтман пишет: «Постижения ученого-каббалиста также реальны, повторимы, воспроизводимы им самим и другими. Любой может воспроизвести опыт и получить те же результаты, которые описывает исследователь-каббалист». Важной особенностью принципа верификации, действующего в каббале, является принципиальная установка на экспериментальную проверку любого положения каждым исследователем персонально, что является гораздо более строгим требованием, чем аналогичная научная верификация. Следующий принцип – принцип фальсификации, от латинского «фальсификата» – подделка, выдаваемая за настоящую вещь. Выделяемый Поппером как особенно важный, означает принципиальную невозможность создания окончательно верной теории, обязательную ограниченность, неполноту, а возможно и противоречивость любой истинно-научной дисциплины. В строгих науках принято обозначать область или условия применимости, хотя есть множество примеров, когда это делается постфактум, то есть уже после развития более общей теории или принципа. Например, квантовая и классическая физики, теория относительности и ньютонская механика. В Каббале выделяется как минимум 125 иерархических уровней познания реальности. Каждый последующий уровень общей иерархии, хотя и вытекает из предыдущего, полностью ему противоречит и одновременно дополняет, корректирует в направлении большей объективности истинности. Принцип фальсификации Поппера таким образом как будто специально сшит для каббалы. Следующий принцип – принцип простоты, бритва Оккама, что означает «не нужно множить сущности без необходимости». Это предупреждение о том, что не надо прибегать к сложным объяснениям там, где вполне годятся простые, а также требования к хорошей теории, предоставляющей максимум выводов из минимума предположений и аксиом. В Каббале вместо многочисленных аксиоматических постулатов, принятых в науках, используется только два коллективно проверяемых допущения – существование высшего света единого разумного природного начала, универсальной творческой силы, желания отдачи, и сосуда, различных форм бытия, основанных на желании получать универсального творения. Все остальное – выводимые следствия. Принцип причинности, базирующийся на использовании адекватного, понятийного и логико-математического аппарата. Многие каббалистические методы исследования, анализ и синтез, использование гибкой или квантовой логики, основанной на принципе дополнительности, геометрическая математика и прочее, на тысячелетия обогнали их применение в земных науках. Принцип преемственности, включающий в себя, в частности, научные школы и системный учебный процесс. Самым долголетним современным научным методом, школам и направлениям не более 400 лет. Каббала же насчитывает почти 6000 лет непрерывной исследовательской деятельности, многочисленных поколений гениальных исследователей, передающих свое постижение последующим поколениям тщательно отобранных выдающихся учеников, с использованием уникальных по интенсивности и результативности интегрально-круговых методик обучения, основанных не на индивидуальном, эгоистическом, а на коллективном, альтруистическом восприятии реальности. Итак, приведенный анализ показывает, что Каббала полностью соответствует принципам Поппера. Это позволяет назвать ее наукой в современном понимании этого слова, причем наиболее фундаментальной из существующих, потому что она позволяет исследовать часть мироздания, в которой находятся корни и причины всего существующего в нашем мире, познавать глубинные законы, управляющие нашим миром. Присутствие этой скрытой части мироздания, верхнего управляющего нами уровня, ощущается в той или иной степени и учеными, и обычными людьми. Отсюда множество религий. Но его исследование недоступно традиционным инструментам современной науки. Наблюдение с использованием приборов и оборудования. Необычность Каббалы и ее отличие от современных наук в том, что для исследования этой скрытой от наших обычных органов чувств части мироздания не используются никакие физические приборы и никакое самое современное оборудование, которые на самом деле являются лишь продолжениями, усилителями пяти наших органов чувств. Здесь требуется особая подготовка исследователя, заключающиеся в постепенном развитии у него свойств, основанных на интегральном коллективно-сетевом восприятии реальности. У незнакомого с методиками Каббалы человека может возникнуть подозрение в субъективности, фантазиях, философствовании исследователя. Однако объективность вырисовывающейся картины мира подтверждается повторяемостью результатов, полученных учеными-каббалистами на протяжении нескольких тысяч лет. Принцип верификации. Правомерность такого подхода подтверждается уже известными современной науке фактами о влиянии наблюдателя на эксперимент. Например, в широко известном опыте с двухщелевой дифракцией электронов, когда последние ведут себя то как частицы, то как волны, в зависимости от присутствия или отсутствия разумного наблюдателя вида Homo sapiens. Именно в силу того, что Каббала занимается исследованием природы на самом глубоком уровне, она обладает огромной объяснительной и предсказательной способностями для всех современных наук. Каббала является наиболее общей научной дисциплиной, восходящей к единому природному источнику всего сущего. Поэтому она включает в себя все частные науки, которые люди развили из своего небольшого опыта взаимодействия с материалом нашего мира, являющимся лишь тонкой оболочкой всего мироздания. Прогресс всех наук, в том числе и наука о состоянии и развитии общества, об управлении, состоит в их совмещении с Каббалой, как изначально включающей их в себя. В течение нескольких тысячелетий Каббала оказывала влияние на рациональное научное знание. Исторически науки выросли из Каббалы, и сегодня, преодолевая современный экзистенциальный кризис, имеют перспективу своего развития только в слиянии с Каббалой на основании универсальной интегрально-каббалистической методологии.
Радиоверсия.
Мои мысли в Твиттер. 10 января 2018 года. Решение кризиса. надо определить. Все проблемы устроены Творцом, дабы вынудить нас обратиться к Нему. Поместить его между нами, иначе не удержимся в бушующем эгоизме. Надо притянуть его в свою жизнь, решить, что он определяет наше существование, почувствовать его необходимость. Свобода. Человек отвечает только за действия, которые свободно выбрал, а не которые поневоле приключились с ним. А настраивает его на правильные действия среда, которая в итоге и определяет все его поступки. Таким образом, выбор не как поступить, а в какой среде находиться. Единство мира. В каждом народе существует сила, вынуждающая его стремиться к своей традиционной форме, отторгая внешние факторы, вводящие его из своего природного состояния. Поэтому связь народов возможна только выше их природных эгоизмов, а это реализует только Каббала. Скрытие, выбор, вера. Скрытие. Проблемы вынуждают раскрыть, что Творец наполняет всю реальность и властвует в ней. Выбор. Усилиями я представляю власть Творца во всем его скрытии. Вера. Раскрывается, что Творец действительно наполняет весь мир. Правильно читать Тору означает представлять себе не этот мир, а маленькие, отделенные эгоизм друг от друга желания. Они называются именами, окружены природой, неживыми, растительными и животными желаниями. Показан путь исправления желаний до подобия Творцу. Желание понять Тору как работу Творца, точка в сердце, есть не у многих. Представлять повествование Торы как процесс исправления своих желаний можно только при стремлении к раскрытию мира в групповом усилии.
Радиоверсия.
Воспитание человека будущего, часть вторая. Вопрос. Как действует родитель, который воспитывает детей поверх своего эгоизма? Ответ. Родитель должен пройти все это на себе, обучаясь на курсах интегрального образования, участвуя в семинарах, работая над объединением в группе. Там он поймет, что от него требуется как от человека и как от родителя. В сущности, он изучает, как нам при всей своей злой природе все же организовать такое общество, где будет хорошо всем. Мы все плохие от природы. Так что же нужно сделать, чтобы нам жилось хорошо, и мы не съели друг друга? До какого предела мы можем опускаться в своем эгоизме? Не будем же мы дожидаться, пока люди начнут варить друг друга на обед? Все зависит от объяснения, и прежде всего нужно обучать родителей. А затем эти родители приведут своих детей в те же кружки, где сами обучались. Как правильно соединяться с другими? Это должно стать национальной программой, а затем и всемирной. Всем станет ясно, что у человечества нет другого выхода, как только получить новое образование, которым мы исправляем себя. У нас есть порог, превращающий нас в злобных животных, самых худших из всех. Ведь волк ест только для того, чтобы насытиться, и его эгоизм ограничен тем количеством мяса, которое он может съесть. А человек не ограничен в своем эгоизме и готов поглотить весь мир. Поэтому нам требуется гораздо более серьезное воспитание, чем простым животным. Это стоит осознать всем, иначе мир закончит свое существование. Мы оставляем своим детям плохое наследство, разобщенное общество, все более возрастающее неравенство между людьми, проблемные зоны на карте, куда опасно заезжать. Мир становится все более угрожающим, и человек ищет себе безопасное убежище. А еще важнее для него обеспечить безопасность своим детям. Возможно, что осознание зла современного общества вынудит нас принять решение о необходимости изменений. Вопрос. Эгоистические требования сына вызывают во мне самом эгоистическую реакцию. Как же я могу реагировать по-новому вне своего эгоизма? Ответ. Это очень непросто и требует длительного обучения, которое в сущности никогда не кончается. Ведь человек рождается эгоистом, и эгоизм говорит в нем в течение всей жизни. а потому ему нужно всю жизнь заниматься исправлением своего эгоизма, удерживая его в правильных рамках и правильно выражая. Вопрос. Значит ли это, что я не буду сердиться на детей, взрываться? Ответ. Речь идет не о том, чтобы обучиться хорошим манерам, словно у английского джентльмена. Человек должен знать, что, используя свой эгоизм особым образом, на благо другим, он поднимает себя на новый уровень существования, и в этом заключается огромное вознаграждение. Несмотря на пылающий в нем эгоизм, он желает другим добра вместо зла, и поэтому начинает жить сразу в двух мирах. Внутри своего эгоизма он ощущает этот мир, а в возвышении над эгоизмом к отдаче любви ближнему он почувствует высший мир, особое, более высокое существование. Продолжение следует. Из 933 беседы о новой жизни 14 декабря 2017 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.